Друзья, если бы у вас была возможность отдать 10 гривен, куда бы, подумайте, дам вам минутку, отдали бы их? 10 гривен сумма небольшая. Но между тем, на дороге она не валяется. Итак, есть какие-нибудь идеи? Мне?
Спасибо.
А еще? Чтобы вам было немного легче, я предложил несколько вариантов. Вариант один. Фонд защиты животных. Кто бы отдал? Три человека, как и на прошлом собрании. Больше нету любителей животных. Наш оператор. Четыре человека отдали бы. Есть еще один вариант. Благотворительный детский фонд. Кто бы отдал? Рук больше. Согласен. И последнее. Помощь при репатриации евреев. Две руки? Три. Вы тоже. Вы два секретаря. Где наш секретарь? Запишите. 30. 30 фонд репатриации. Если вдруг кто-то не знает, я скажу. Это помощь бедным евреям в возвращении их домой в Израиль. Бедных евреев не бывает. Так вот, друзья, о бедных евреях я хотел бы предложить сейчас прочитать. Откройте, пожалуйста, вместе со мной послание к римлянам. Это будет послание к римлянам. 15 глава я читаю с 25 стиха. Итак, послание к римлянам, 15 глава, с 25 стиха. Павел говорит: «А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым. Ибо Македония и Ахая усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны им и послужить телесно. Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию. И уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова». Итак, здесь Павел рассказывает о том, что мы являемся должниками. Мы язычники, то есть те, которые не являются евреями, являемся, оказывается, в долгу перед евреями. В чем? За что? Когда? Но подумайте о том, что и Христос, Мессия, Сын Божий, который пришел в этот мир и принес нам спасение, является евреем. Апостолы, которые проповедовали и рассказывали, созидая церкви, о спасении, являются евреями. И заметьте, что Библия, к которой мы постоянно обращаемся, как единственному абсолютному авторитету, является написанной через евреев. Оказывается, мы стали должниками, приобщившись к духовным вещам, которые мы получили через евреи, избранный Богом народ. Но знаете ли вы или нет, что Библия говорит о том, что все состояния, финансовое, материальное состояние всего мира будут однажды принадлежать евреям. Они уже и отчасти принадлежат. Я хотел бы предложить вам посмотреть одно пророчество, где пророк Исаия, говоря о будущих событиях, в 60 главе, с 5 выборочно по 17 стих говорит следующее. Итак, я читаю из книги пророка Исаии, 60 глава. «Тогда увидишь и возрадуешься, говорится о Иерусалиме, в образе которого выступает весь израильский народ. И затрепещет и расширится сердце твое, потому что все богатство, потому что богатство моря обратится к тебе. Достояние народов придет к тебе, принесут золото, ладан и возвестят славу Господню. Все овцы кидарские будут собраны тебе, овны нефалимские послужат тебе, взойдя на алтарь жертвою моею благоугодной. Я прославлю дом славы моей, чуть ниже, чтобы привести сынов твоих издалека, и с ними серебро и золото их во имя славы моей, во имя славы Господа Бога твоего святого Израиля, потому что Он прославит тебя. Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, говорится о Иерусалиме, и цари их служить тебе, и будут всегда отверстия ворота твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью. То есть ворота обычно не закрываются для того, чтобы можно было свободно ходить через них. Так вот, ворота Иерусалима постоянно будут открыты, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов, и приводимы были цари их, ибо народ и царство, которые не захотят служить тебе, погибли. Такие народы совершенно истребятся. Слава Ливана придет к тебе, и Парис и Пев вместе с Кедром, чтобы украсить место святилища моего. Я прославлю подножие ног моих. Придут к тебе с покорностью сыновья, угнетавшие тебя, и падут к стопам ног твоим все презиравшие тебя, назовут тебя городом Господа, Сионом святого Израиля. Вместо того, что ты был оставлен и ненавидим, так что никто не проходил через тебя, я соделаю тебя величием, великим навеки, радостью в роды родов. Вместо меди будут доставлять тебе золото, и вместо железа серебро, вместо дерева медь, и вместо камней железа. И поставлю правителем твоим мир и надзирателем твоим правду. Так сказал Господь, и так он осуществит. И дальше Павел говорит о том, что мы, украинцы в том числе, русские, или кто-либо другой национальности, должны заботиться о наших братьях, верующих евреях, которые нуждаются. Но почему? Павел использует 5 слов для того, чтобы показать причину. Первое, он использует хорошо нам известное слово «диакон». Это греческое слово или «диакония», что значит «служить». Служить физическим нуждам. Если вы посмотрите, наше здание, территория, она обслуживается. Есть люди, диакона, которые усердно и посвященно занимаются. Они подстригают деревья, убирают мусор, следят за территорией. Даже сегодняшнее здание, вся эта аппаратура должна функционировать. И здесь чисто и прибрано, потому что есть диакона, люди посвященные, занимающиеся нуждами этого здания. Вот так Павел призывал, чтобы мы служили насущным нуждам наших бедных братьев и сестер из евреев. Заботьтесь о них. Это наш труд, наше служение, которое мы должны, как язычники, выполнять. Потому что, и он использует следующее слово, это наша литургия. Вообще Павел использовал здесь 5 слов для того, чтобы описать слово «служение». Оказывается, греческий язык в этом немного богаче. Язык оригинала, на котором говорил Павел. Опять же, слово «литургия» хорошо известно из контекста православной церкви. И значит, как совместное служение или поклонение. Раньше это слово было взято из греческого. И состоит из 2. Это народ и служить, работать. В классическом греческом языке это слово использовалось для общественных работ, к которым привлекались люди в зависимости от их положения и достатка. Хотите своего рода субботник? Позже это слово стало использоваться в более широком тексте для служения, как поклонение. И вот здесь апостол Павел использует это слово, говоря, что это наш долг, наше служение, то должное, что мы должны отдать. Но еще больше, это наше поклонение Богу. Через помощь нашим нуждающимся братьям и сестрам из евреев, через которых мы получили и Мессию нашего Спасителя, и апостолы, которые были евреями, и Писание, которое дано нам через них. Это своего рода наше поклонение Богу, когда мы служим их нуждам, помогая бедным. Дальше используется слово «кайнония», или это слово «общение», разделение общего. Когда фактически мы стали участниками, мы приобщились к тем духовным богатствам, тому благосостоянию, которое у нас есть благодаря евреям. Мы стали сегодня называть эту книгу своей, книгу, которая дана нам через Бога и через этот избранный Богом народ евреев. И Павел говорит в ответ, мы должны послужить их духовным нуждам, заботясь об их благосостоянии, разделяя общее, Таким образом, мы становимся чем-то одним целым. Если вы кому-нибудь помогали когда-либо, если вы служили чем-то нуждам, и пусть по силам кому-то давали, помогая материально, вы понимаете, как это сродняет вас, сближает. Вы становитесь близкими этому человеку. Такому близкому общению призывал апостол Павел к нашему близкому разделению общего с евреями. Следующее слово – это Евдокия. Наверное, от этого слова происходит и имя девушки Евдокия. Это значит радость. Меня исправляли, сказали, что Евдокия – это Дуся. Дуся, да? Я думал, Даша. Нет? Нет? Дуся? Дуся. Ну, я не стану спорить, но вот откуда вы теперь знаете, это слово происходит? Так вот, это слово значит радость. Когда я искренне, естественно, от всего сердца радуюсь. Сколько не было у меня подарков, которые я получал от других или делал себе сам. Каких-то приобретений и покупок рано или поздно они все забываются. И счастье, и радость постепенно развеивается, а на их место приходит забвение и утрата. Но никогда не забывается радость от подарков, сделанных другим. Если вы никогда не испытывали в своей жизни этого чувства, попробуйте сделать другому приятно. И тогда на сердце остается сладкое удовольствие от подарка, сделанного другому. Наслаждение, просто радость, что вы осчастливили другого человека. Просто вспомните, насколько светилось его лицо, насколько он радовался. Это незабываемое чувство радости и восторга. Даже психологи доказали, что деньги, потраченные на других, приносят вам больше удовольствия, чем подарки, сделанные себе. К этому призывал Павел. Радоваться, помогая нашим братьям и сестрам, бедным по вере евреям. И последнее – это наш долг, наша ответственность, наша обязанность, если хотите, то, что мы должны выполнить с вами. Как практически это я мог бы реализовать? Я думаю, что однажды наша церковь сможет сделать, может быть, специальный сбор для бедной еврейской общины, может, даже в самом Иерусалиме или где-нибудь в Израиле. Но на личном уровне вы могли бы, я вас поощряю, если вам позволяет не то достаток, поехать в Израиль. Вместо того, чтобы поехать в Крым или Карпаты, которые сегодня стоят ровно столько же, как поездка в Израиль, а сервис куда более лучше. Может быть, вместо, если вы размышляете сейчас о поездке в Турцию или Египет, подумайте о том, чтобы съездить в Израиль. Тем более, что визы сегодня в Израиле отменены, и с июня месяца вы можете ехать туда без визы. Все, еду, да, как я увидел в Израиле. Как евреи, каждый год празднуют с фразой «Следующий год в Иерусалиме». Так вот, я призываю вас, потому что это оставит не только ваш посильный вклад в помощь этому народу, но и неизгладимый след в вашем сердце. Вы знаете, когда я первый раз собирался в Израиль, я говорю, Иванович, комендант сказал, говорит, что это будет лишь только началом и разогреет твой аппетит. Я подумал, ну, не для меня. Я не люблю посещать места, музеи, исторические достопримечательности. Но я понял с тех пор, когда я остановился у стены плача, там помолился за этот народ, этот город снова и снова манит меня с неудержимой силой. Снова и снова хочется туда вернуться. И Библия из черно-белой картинки превратилась в цветное. Я просто по-другому стал ее читать. Поэтому я призываю вас, если вам на то позволяет остаток, в следующем году в Иерусалим. Если же такой возможности у вас нет, и вы вообще не помните, когда последний раз вы отправлялись в отдых или в отпуск, то есть отрывок Священного Писания, это книга Псалтырь, 121 Псалом, 6 стих, где сказано «Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя». Просите мира Иерусалиму. Это единственное государство, которое существует в окружении соседей, которые заявили, поставили за цель уничтожить, прекратить существование этого государства как такового. Представьте, если бы Украина жила в таком окружении, Это не то, что Россия, которая грозится нам каждую зиму под Новый год перекрыть газ. Это вообще угроза и цель, задача, которую поставил, к примеру, сегодня правительство Хамас, возглавляемое в Палестине, прекратить существование государства как такового. Меня это возмущает. Не оставляет равнодушным. Представьте, как если бы в наши украинские территориальные воды вторглась эскадра под предлогом, в кавычках, гуманитарной помощи и десантные войска, израильские десантные войска, которые высадились, чтобы остановить это вторжение в их территориальные воды, были сегодня обвиняемы Евросоюзом в негуманных целях, когда 7 турков было застрелено, когда и десантникам пришлось охраняться, защищать себя. Поэтому просите мира Иерусалиму, просите благословения для этого народа. Но, может быть, немного отступив от темы, хотел вообще поставить вопрос, почему столько существует неприязни, нелюбви к этому народу? Я просто не стану повторять вот эту фразу, знаете, вот эти жиды, вот эти такие, и тут идут всякого рода синонимы или эпитеты, или эта известная российская поговорка «Бей жидов, спасай Россию». Почему существует столько ненависти, неприязни к этому народу? Ну да, кто-то там подсмеивается над хохлами или кацапами, но нет нигде, нигде, ни у какому другому народу столько неприязни или негативизма, как евреям. Есть на то две причины. Первое, это то, что грешный человек, в сердце которого живет зло, сатана, не Бог, постоянно враждует против Бога. Но знаете, плевать в небо бесполезно. И спорить с невидимым Богом тяжело. Но вот вылить свой гнев на предмет Божьей любви, избранный Богом народ, легко. И фактически человек ненавидит евреев, избранных Богом, из-за того, что в сердце его живет грех, зло, ненависть и вражда к самому Богу. И это первая и основная кардинальная причина, по которой люди не любят евреев. Если бы Бог избрал украинцев, нас бы ждала та же самая участь. И второе, я скажу, это правда, евреев действительно тяжело любить. Вы знаете, в Библии сказано, от высокомерия происходит раздор. Очень часто евреи не всегда правильно толкуют свою избранную позицию, возвышаясь над другими народами. И я должен сказать, что они так же, как и каждый грешник, нуждаются в покаянии и спасении. Потому что все люди согрешили. Все люди лишены Бога и славы Божьей. Каждый человек встал в оппозицию Богу. Но Христос пришел для того, чтобы умереть за наши грехи. Он умер вместо нас, приняв наше наказание и понеся Божье осуждение на себе. И теперь Он дарует нам жизнь вечную и спасение, которое мы можем принять верой. Точно так же они нуждаются в этой вере, в этом покаянии и в этом спасении. Следующее. Я хотел бы попросить, чтобы мы снова вернулись бы к тексту, и я теперь прочитаю из послания к Римлянам. Это будет 15 глава с 30 по 33 стих. Так, послание к Римлянам с 30 по 33 стих. «Между тем умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудеи, чтобы служение мое для Иерусалима было благоугодно святым, дабы мне в радости, если Богу угодно прийти к вам и успокоиться с вами. Бог же мира да будет со всеми вами. Аминь». Ключевое слово, которое здесь использует Павел, это «подвязаться». Это слово значит, я посмотрел в русском языке, когда я представляю, знаете, раньше носили длинные рубахи, и даже мужчины, и женщины, и для того, чтобы взяться решительно за тело, приходилось подобрать полы, затянуть поясок и смело за что-то браться. Но еврейское слово, которое, извиняюсь, греческое слово, которое здесь используется, имеет совсем другое значение. Подвязаться – это значит бороться, биться или усиленно, искренне делать что-то, даже иногда из последних сил. Я представляю, как если бы вы двигали шкаф, шифоньер у себя в комнате, у вас нет на то сил, и вы стараетесь изо всех сил, вы точно хотите его подвинуть, и вам остается всего несколько миллиметров, чтобы это сделать. И вот здесь апостол Павел бы использовал это слово. Подвязаться, биться, стараться, бороться изо всех сил. Но у некоторых людей возникла дезориентация. Они не поняли, в какую сторону двигали шифоньер. С кем, против кого или за кого подвязаться. И некоторые подвязаются или борются с сатаной. Некоторые вместо того, чтобы молиться к Богу, начали спорить с сатаной. Некоторые указывают ему, запрещают, обзывают. Некоторые видят везде демонов. Там вот, знаете, особенно под барабанами. И в колонках. В духах, в одежде, они гоняют, они с ними спорят, они воюют, и видя там, где их нету, и вместо того, чтобы действительно молиться к Богу, они начали фактически использовать молитву для беседы с сатаном. Но вот что говорит Иуда в своем послании, 9 и 10 стих. Михаил Архангел. Когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. А сии злословия то, чего не знают, что же по природе, как бессловесные животные знают, тем расклевают себя. Итак, Писание однозначно ни в коем случае не призывает нас вступать в какое-то общение, диалог или беседу с сатаной. Но некоторые начинают подвязаться или бороться с Богом, получается, за сатану. И для этого используется как пример книга Бытие с 32 главы, с 24 стиха. Здесь рассказывается история о том, как однажды Яков боролся с Богом. Я прочитаю этот отрывочек, и так это Бытие 32, 24. И остался Яков один, и боролся некто с ним, позже мы узнаем, что этот некто был Бог, и боролся с ним некто до появления зари, и увидев, что одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра Иакова, когда он боролся с ним, и сказал, отпусти меня, ибо взошла заря. Яков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое? Он сказал, Иаков. Вообще, само имя Иаков значит обманщик. Представьте, да, вы приходите, как вас зовут? Обманщик. Приятно познакомиться. И вот Иаков представляется. И сказал тот, кто с ним боролся, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль. Что значит победитель, тот, который побеждает. Ибо ты боролся с Богом, и человека одолевать будешь. Спросил Иаков, говоря, скажи мне имя твое. И он сказал, на что ты спрашиваешь имени мое? И благословил его там. И нарек Иаков имя места тому Пенуэл. Ибо он говорил, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. Некоторые берут этот отрывок за основу, как повод для них бороться с Богом. Что это значит? Ну, добиваться своего, настаивать на своем, пытаться в молитве склонить Бога сделать так или иначе. Но если вы посмотрите, то Бог не меняется. Бог, будучи совершенным, не становится лучше, потому что Он идеален. Он не может стать лучше, потому что Он уже совершенен. И Он не становится хуже. Поэтому он не меняется. И от того, что Бог не меняется, мы с вами не перестали существовать. Потому что в книге пророка Малахии, я читаю Здесь сказаны такие слова. «Ибо я, Господь, не изменяюсь, посему вы, сыны Якова, не уничтожились». Бог не меняется. Точно так же, как Бог не меняет и свои планы. Посмотрите в книге пророка Исаии, 14 глава, с 24 и по 27 стих читаем. «С клятвою говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет. Как я определил, так и состоится. Ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? Рука его простерта». Вы знаете, руки всегда человек протягивает с властью, с авторитетом. Для того, чтобы указать, вот так будет. И здесь та же идея. Бог простер руку свою и говорит, рука его простерта, и кто отвратит ее? Кто сможет повернуть руку Божию назад и сказать, что так не будет? Или еще один отрывок у Исаии, 46 глава, 10 стих, где сказано, «Возвещу от начала, что будет в конце, от древних времен то, что еще не сделалось, говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, говорит Господь, я сделаю». То есть, другими словами, Бог не просто видит наперед, как бы выглядывая из-за бугра, что там будет. Нет, но Бог определяет, что должно произойти. И совершенный Бог, который не меняется, который идеален, который не становится хуже и не делается лучше, потому что он совершенен, дает определенное, совершенное будущее. То, что с нами происходит, если это даже вам так и кажется, является самым лучшим, что мы могли бы только иметь или получить. И вы тогда спросите, если Бог не меняется, если Бог не меняет свои планы, с чем же тогда вообще молиться? Что же меняет молитву? Посмотрите на тот же пример с Иаковым. Молитва меняет. И меняет, во-первых, молящегося. Сам Иаков поменялся. До того, когда он перешел этот поток Иаков, после которого Бог боролся с ним, он был обманщик. Он тот, который обманул отца, обманул тестя, обманул всех своих родственников, обманывал своих детей, он предстал обманщиком. Тот, который боролся с Богом и с которым Бог боролся. Интересно, что Бог боролся с ним всю ночь. Но достаточно было одного прикосновения боровшегося к составу бедра, и Иаков стал хромать всю свою оставшуюся жизнь. И вот здесь Бог спрашивает, ну как же твое имя? И он признается. Это своего рода покаяние, где человек раскаивается, он признает, кем он есть. Он говорит, я обманщик. Бог говорит, теперь ты поменяешься. Ты будешь не обманщиком. Ты будешь победителем. Молитва поменяла самого Иакова. Молитва меняет меня. Делает меня не просто безучастным наблюдателем, который стоит и со стороны смотрит, что происходит. Нет, но я имею честь и привилегию присоединиться к тому, что Бог делает. Стать участником Божьего плана. И не просто безучастно наблюдать, отвлеченно и фаталистически созерцать на мир. Будет, что будет. Нет, я просто активно участвую в этом Божьем плане. И как скоро вы начинаете молиться, знаете, что молитва поменяет. Очень много поменяет. И поменяет вас. Какие же практические выводы мы можем сделать? Почему Павел призывал молиться? В церкви молиться Павел понимал свою зависимость. Зависимость от Бога. Это не то, что он что-то предпринял и делает по своей инициативе. Он делает, осуществляя Божий план, Божье провидение. Он призывал к тому и церкви. Он хотел осуществить волю Божию. И видел в церкви неравнодушным, но принимающим. Итак, когда вы молитесь, молитесь по воле Божьей. Не подвязайтесь ни против сатаны, ни против Бога. Подвязайтесь по воле Божьей. И когда молитесь, тогда говорите, да будет воля твоя. Когда вы молитесь о чем-то, то знайте, что Бог намерен делать это через вас. И если вам неравнодушен какой-то миссионер, или сосед, который погибает в своих грехах, то понимаете, что Бог через вашу молитву меняет ваше сердце. Вы, во-первых, становитесь неравнодушны к этому человеку. И вы хотите заботиться о нем, любить его, помогать ему. И видеть его спасенным. Если это сосед или неверующий, который не знает Бога. Поэтому будьте готовы к переменам, когда вы молитесь. Мы идем дальше. Я хотел бы предложить вам посмотреть предпоследний отрывок на сегодня. Это 16 глава, уже с 1 по 2 стих. Павел представляет здесь несколько людей. И первых, о ком мы читаем, это Фив. Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхерейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас. Ибо она была помощницей многим и мне самому. Приветствуйте, и дальше Павел вплоть до 16 стиха перечисляет долгий список людей, которые жили в Риме, и которых он знает по имени. Я хочу сказать, что любовь действительно знает по имени. Любовь знает по имени. Интересно то, что Павел называет столько людей, из города, в котором он никогда не был. Этот человек, который, мы бы сказали, высокого полета. Человек, который посещал города, который основывал церкви, который, можно быть, был, сказать, был просто недостижим, недоступен для, может быть, большинства таких простых людей, как мы с вами. Но он знает людей по имени. Павел заботился об этой сестре, которая должна была принести его письмо в Рим. И здесь он знал этих людей и мог назвать их по имени. Я нахожу здесь много практического применения для самого себя. Замечали ли вы, как мы, украинцы, называем людей? Это часто, ну, вот то, знаешь, то, что там живет. Ну, этот, который занимается, ну, тот, который на гитаре играет, и тот, который барабанит, ну, этот, который, знаешь, вот то сделал. Когда я поделился братьям во вторник, утром мы собирались, и я рассказал о том, чтобы я хотел проповедовать, братья сказали, что это нужная тема, которую стоит затронуть. И позже для самих братьев и себя я заметил, когда мы говорили о ходе служения, планировали программу, начались какие-то кликухи, имена, вообще не упоминались. Было, да вот тот, да этот, да оттуда. Это говорит о том, что для нас, украинцев, человек, личность, не представляет значимости, важности. Для нас скорее важно то, что он делает, кем он является или какое положение он занимает. Если бы вы посмотрели адресную книгу в моем телефоне, то там стоит там газ и, может быть, имя. Там кондер, кондиционер, и дальше имя. Потом реклама, и дальше имя. Это неправильно. Я вспоминаю, когда мои друзья, ирландцы, впервые хотели приехать сюда, на Украину, они попросили фотографию церкви. И я удивился, я спросил, зачем ему нужна фотография. Они взяли фотографию, и над каждым именем они, над каждым образом они подписали имя. И можете себе представить, когда они, с трудом выговаривая, говорили, а как зовут этого человека? Я говорил, Володя. И они повторяли, Володя? Я говорил, ну, почти. И они снова старались сказать, Володя? Но знаете что? Первое, когда они прилетели в аэропорт, и наши друзья их встречали, мои знакомые украинцы, они первое, что сделали, по-ирландски, добродушно улыбнулись, протянули руки и сказали, здравствуйте, Володя. Для меня это было переворотом, и я понял, насколько важно для них имя. А за именем человек, личность. Это учит меня не относиться к людям потребительски. Не с мыслью, знаешь, когда ты стоишь перед человеком и видишь, что он тебя так сканирует, знаете, так, бз, и думает, что, когда и сколько он от тебя сможет иметь. Писание призывает нас, это записано в первом послании Фессалоникийцам, 4 глава 6 стих, где сказано, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво. То есть еще выгоды. Потому что Господь мститель за все это. Павел говорит, вы ищете корости от своего брата. Вы надеетесь что-то получить от своего ближнего, знаете. Таким образом, вы делаете Бога своим врагом, и Он вам отомстит за это. Мстите за все это. Как и прежде мы говорили вам и свидетельствуем. Я вспоминаю, когда однажды нашего прежнего пастора и его супругу Константина Анжелу мы пригласили к себе в гости, и после ужина за общением Константин спрашивает, ну хорошо, Сергей, что ты, какой вопрос ты хотел решить? Я говорю, никакого. Ну а зачем вы нас в гости пригласили? Я говорю, просто в гости. Может, ну, он говорит, может, у тебя есть какая-то проблема, которую ты хотел обсудить? Я говорю, нет. Может, есть что-то, что надо решить, на ума поговорить? Я говорю, нет, просто в гости. Наш экс-пастор привык, что его приглашали, к нему обращались с целью, чтобы что-то решить, как-то помочь или где-то использовать. Мне кажется, у нас не должно быть такого потребительского отношения к людям. Нам нужно научиться ценить личность, а не способности, положение или влияние этого человека. Это повод быть внимательным к людям, уделять время другим, разделять заботы других, приглашать их в гости, не пользоваться этим дежурным «привет, пока». Нет, но остановиться, просто посмотреть в глаза человека, подумать, чем вы можете помочь, и как вы можете благословить этого человека. И последнее, что мы посмотрим, в конце своего письма, долгого письма послания к римлянам, апостол Павел дает предупреждение. И он говорит здесь, чтобы мы остерегались. Остерегались определенных людей, где он дает 5 качеств этих людей. То есть людей, которых нужно бояться. Люди, которые не принесут вам пользу. Люди, которые могут быть опасны для вас. И для нашей церкви, и для вас лично. И вы знаете, хоть это письмо писалось 2000 лет назад, но тем не менее эти люди остаются опасными. И Павел говорит о 5 характеристиках этих людей. Первое, они производят разделение. Они не созидают, а разрушают. Они не добавляют, а отнимают. Они не строят, а они унижают, они разрушают. Они не прикладывают, а отнимают. Тесть мой говорит, что есть люди, за которыми он наблюдал по жизни, они являются такими созидателями. Все, за что бы они ни брались, у них складывается. Они строят, они поднимают, они прибавляют. И есть люди, которые разрушают, где бы они ни оказались. В бизнесе, в отношениях, или в служении. И вот таких людей стоит бояться. Это те люди, которые раздирают на части, разрывают, рушат, не добавляют, не складывают, не склеивают, не умножают, отнимают, забирают, разрывают. Павел говорил, берегитесь таких людей. Они не будут вам нужны ни в церкви, ни в вашем бизнесе. Позже Павел пояснит, почему. Есть другая характеристика этих людей. Он говорит о том, что они служат камнем преткновения. И здесь то слово, которое вы уже слышали, то, которое Сережа Сологуб в своей проповеди использовал, это слово «скандалос». Греческое слово, которое использовалось для описания устройства в мышеловке, на которую одевали наживку. Знаете, есть мышеловка, да? Так вот, чтобы настроить мышеловку, если вы ее настраивали, там есть такой крючочек. На этот крючочек одевается наживка. И потом срабатывает мышеловка, если мышка потянет тоже сало или сыр. Так вот, этот крючочек как раз называлось, использовалось это греческое слово «скандалос». Это было спускным крючком на ловушке или петлей. Павел говорит, что эти люди являются теми, кто уловляет, кто служит такой приманкой или наживкой, кто уловляет вас как в петлю, как в сеть, или, проще говоря, подталкивает вас к греху. Если бы я сейчас, стоя на краю, просто кто-то бы толкнул меня в спину, и я упал. Вот точно так поступают эти люди, которые подталкивают вас к греху. Павел говорит, чтобы мы остерегались их. И третье. Они действуют вопреки учению. Апостол Павел изложил Евангелие. Он рассказал, что человек спасается не благодаря своим делам или заслугам, но благодаря тому, что сделал Иисус Христос. Что Он пришел в этот мир, сделавшись человеком, и умер за наши грехи. Теперь, понеся за нас наказание, Он предложил нам спасение по вере, которое я могу принять. И в этом нет никаких моих заслуг. И к этому я ничего не могу добавить, ничего не могу приложить, или это как-то улучшит. Но есть те люди, которые учат иному. И говорят, нет, это хорошо, но есть еще нечто. И учат чему-то тому, что идет вопреки учению Иисуса Христа. Поэтому берегитесь этих людей, которые учат вопреки тому Евангелию, о котором вы слышали. Павел дальше говорит, что эти люди служат не Богу. Они не отдают себя жертвенно для Бога, но служат для своего чрева. Или другими словами, для своего жирка, для своего кошелька. Всякий раз, когда они... И это, собственно, цель любого обманщика. Смотрят на человека, они оценивают его, насколько его можно обобрать и что от него можно получить. В конечном счете, это цель любого обманщика. Другого никакого плана они не имеют. Как много и сколько, когда и где я могу взять с тебя, содрать, получить, обокрасть или обмануть. Он говорит, берегитесь таких людей. Эти люди служат не Богу, но своему достатку, своему чреву. И что они делают? Они обманывают. Вы скажете, ты говоришь, просто. Но если бы кто-то хотел вас обмануть, как вы думаете, с чего бы он начал? Вот подумайте. Вот есть там Света, Наташа. С чего бы он начал, чтобы обмануть? Лести. А еще? Ну, обман, да, а как? Как бы тебя Валя обманом? Начали бы льстить. А еще? Вошли бы в доверие. Каким образом? А? Как? Своим прикинуться. Как бы они прикидывались, как бы они заводили с вами дружбу. Подумайте.
Денег
надо. Ну, не каждый согласится так сразу занять. Нет. Вот Павел рассказывает, как они это делают. И здесь он говорит, что первое, что они делают, они обманывают через приятную речь. Через приятную, ласкательную речь. Вы знаете, они говорят вам то, что вы давно хотели услышать. И вы говорите, да. Он становится вашим и навеки. Они хвалят вас. Они без причины возвеличивают вас. Они говорят вам хорошее, приятное, то, чего нет на самом деле. Не спутайте это с комплиментом. И вот здесь апостол Павел предостерегал, говоря, чтобы мы береглись такого обмана. Есть несколько практических выводов, которые мы можем сделать, чтобы не быть обманутым. Во-первых, берегитесь тех, кто сильно вас хвалит. В книге притчей написано, 29 глава, 5 стих. Человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам. Я очень часто наблюдал и смотрел, когда мне льстят. И человек просто льстит мне и говорит того, чего нет на самом деле. И я стою и думаю, неужели я так наивно выгляжу, или я должен быть таким глупым, чтобы в это поверить. Это напоминает мне, как если бы кто-то, улыбаясь мне, расстилал бы, раскладывал просто в сеть петлю для моих ног, ожидая, что я туда стану, а он ее покрепче затянет. Итак, берегитесь того, кто льстит вам. Потому что дальше Писание говорит искренне, укоризны от любящего и лживы поцелуи ненавидящего. Второе. Берегитесь того, кто учит иному. Тот, кто не учит тому, что говорит Писание. Он приходит и говорит, да, это правильно, ты знаешь, что там что-то есть, но есть у меня нечто другое. Я расскажу тебе об этом. Это тот случай, когда вам нужно беречься, быть настороже, зная, что этот человек не действует, не ходит прямым путем. И последнее. Берегитесь тех, кто ищет корости или выгоды от вас. Точно. Человек, который искренне приходит в церковь, приходит сюда для того, чтобы отдать себя первому Богу, а не для того, чтобы что-то поиметь, что-то получить. Берегитесь этих обманщиков. Итак, чтобы суммировать все то, что, о чем я сегодня хотел сказать, хотел бы оставить таких 4 фразы. Первое – это любите евреев. Молитесь Богу. Замечайте людей и берегитесь обманщиков. Пусть Бог вас благословит в этом. Аминь.